Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетевизор, и, может быть, особый мой привет тем, кто сейчас стоит в пробках и тоже слушает нас. Это программа «Осторожная история», цикл «Лихие 90-е» или «Время надежды», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Сегодня у нас тема такая, я бы чуть не сказал, не политическая, но я думаю, что она все равно
более чем политической.
Да. И сейчас Володя Рыжков вам расскажет,
да, у нас,
говоря, от какой даты мы отталкиваемся.
У нас, как мы выяснили, сразу две даты. Обе относятся, очень важные на самом деле, обе относятся к эпохе 90-х годов, от которой мы отталкиваемся. На этой неделе, 19 сентября, аж 1990 года, еще в Советском Союзе, Советский Союз вошел в мировую, во всемирную сеть интернет. И тогда же был зарегистрирован домен SU. СУ, который, по-моему, существует и по сегодняшний день. А чуть позже, в 93-м году, появился всем известный РУ, тот самый Рунет. Да, а сегодня, 23 сентября, как вот Павел подсказал, сегодня еще один день рождения компании «Яндекс», которая была как раз создана 23 сентября 1997 года. Так вот, представьте себе, в 90-м году СССР вошел в сеть, а сегодня уже 55 миллионов человек составляет российская интернет-аудитория. Это последняя свежая цифра, которую я нашел со ссылкой как раз на нашего гостя Павла Лебедева. То есть, конечно, страна сделала огромный скачок вперед за эти 21 год. И мы сегодня как раз поговорим на тему «Россия в сети» и что это значит для настоящего и будущего России.
Меня больше всего даже, может быть, интересует для будущего, но, тем не менее, значит, вот Павел, который нам это подсказал, я тогда, хотя не полагается с женщиной начать, но просто чтобы меньше интриговать нашу аудиторию, я его тогда и представлю.
Это Павел Упомянутый Лебедев. Уже Павел.
Да, да. Павел Лебедев, директор проекта «Мир интернета» в фонде «Общественное мнение».
Добрый вечер.
И Марина Литвинович, политконсультант, создатель и редактор сайта besttoday.ru.
Несу. Ну, я бы добавил, что Марина очень известный в России такой интернет-деятель.
Интернет-деятель, не только интернет-деятель.
Многое постаси. Да. Добрый вечер.
Вот в такой компании мы будем обсуждать сегодня тему, которую мы обозначили как «Россия в сетях».
Да.
Вопроса. Вы можете присоединяться к этому обсуждению, используют те каналы, которые мы вам предоставляем. Это смс-ка плюс 798 по номеру плюс 7985-970-45-45 и аккаунт вызван через Y на Твиттере. Ну, теперь мы можем начать, а начало у нас всегда уже традиционное в течение всего этого года. Это портрет Николая Троицкого. Сегодня герой портрета, человек, может быть, имя которого...
Иммигрант,
фамилия,
скажем так. Иммигрант.
Да, может быть, даже немного скажет нашим аудитории, но, конечно, наши гости-то сегодняшние хорошо это должны знать эту фамилию. Это Сергей Брин.
Создатель Гугла.
Создатель Гугла.
Не больше, не меньше.
Наш соотечественник, хоть и бывший. И вот так Россия отметилась в интернет-сообществе в мировом. Итак, портрет Николая Троицкого, Сергей Брин.
Сергей Брин – очередной подарок нашей отечественной цивилизации, так называемому свободному миру. Он попал в эмиграцию совсем ребенком. И в Советском Союзе оставить след не успел. Что нельзя сказать о его родителях и других родственниках, много сделавших для родной советской науки. Не повезло отцу, что его зовут Михаил Израилевич, и пришлось уехать туда, где не смотрят на пятый пункт. Брину-старшему нашлось в Америке достойное применение. Но и на сыне талантливых людей на сей раз природа не отдохнула. Своих родителей и учителей в одном лице – ученик-наследник, пожалуй, превзошел. Сергей Брин был одаренным школьником и студентом, бакалавром, затем магистром, а потом прославился на весь мир, но не стал ограничиваться чистой теорией и наукой. Свое изобретение, вместе с Ларри Пейджем, о котором тоже не следует забывать, поисковую систему Google он конвертировал в миллиарды долларов, в список Forbes и прочую суету. Тем не менее, науку не забывает. Того и гляди, еще что-нибудь изобретет. А система Google живет своей жизнью. Превратилась уже в виртуальную империю, и ею пользуется не намного меньше людей, чем она принесла долларов ее создателям. Безусловно, история и биография не признаются слагательного наклонения. Но иной раз можно сделать и исключение. Если бы Сергей Брин не перебрался в детстве в штат Калифорния, никакого Гугла бы не появилось. Другое дело, что при всем уважении к молодому миллиардеру мы спокойно бы без него обошлись, да и свято место пусто бы не осталось. Научно-технический прогресс не остановить, даже если тупые режимы и бездарные идеологии путаются под ногами. Россия – родина многих интеллектуальных слонов. Но слоны эти плохо развиваются в антисанитарных условиях нашего климата. Им больше подходят просторы североамериканского континента. Там они вольнее дышат, работают, изобретают и приносят пользу всему человечеству, тем самым жителям родной страны. Такой вот круговорот мозгов в природе.
Ну, вот такой вот портрет. Я,
обычно у нас
во мне заговорил
Николай
патриот.
Всех критикует, а вот этот очень такой добрый.
Во мне заговорил все-таки патриот, да. С одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что это у нас не принято, в общем, делать рекламу. Но я хочу просто сказать, что я Яндекс люблю больше Google.
Тем более у него сегодня день рождения в Яндексе.
Да, ну, поэтому и говорю. Хотя, ну, вот мы, так сказать, послушали историю. Ну, давайте вернемся действительно к отечественной истории интернета. С чего бы начать? Вот Павел и Марина. Изменилось, что вот за эти 20 лет Россия менялась. Да, это понятное дело, как любая другая страна, как менялся мир. Я бы так сформулировал, каков вклад интернета вот в эти изменения? Были бы они такими же без интернета или нет?
Знаете, сложно? Да нет, а мне кажется, да, мне кажется, надо сделать вот небольшой экскурс назад и посмотреть, как у нас интернет вообще развивался. И мне кажется, мне сложно говорить за другие страны, но в России большое влияние на развитие интернета оказали не программисты, как во многих других странах, а, скажем так, люди, занимающиеся журналистикой, медиа и политикой. Вот если посмотреть на самые первые годы развития, то влияние этих тем, оно, безусловно, очень сильное. И многие проекты появились в российском интернете именно благодаря тому, что их стали делать бывшие журналисты или действующие журналисты, а также люди, как-то занимающиеся политикой. Да и деньги первые, на самом деле. Многие первые деньги пришли в интернет именно благодаря медийным или политическим проектам. И хорошо, что у нас нашлось вот такое поколение людей, причем многие из этих людей оказались гражданами Израиля, то есть это люди, которые уезжали в Израиль, потом вернулись в Россию, молодые люди, которые нашли себя в российском интернете, и благодаря им тоже много проектов в самом начале интернета появилось. В том числе и... Ну, в частности, Антона, и очень много программистов. Я знаю, поскольку вот я знакома была со всеми теми, кто начинал делать первые проекты, вот это 96-й год, 97-й год. Действительно, было много ребят, которые вернулись из Израиля и почувствовали, что здесь, в России, интернет бурными темпами начинает развиваться.
Павел, сейчас перед тем, как я дам вам слово, я хочу просто по поводу уже истории. Да, здесь вот пришла такая смс-ка от Павла Соколова. В начале 90-х было большим блатом в Дубне иметь друга из института с доступом в интернет.
Через него можно было. А еще он пишет, что в самом начале интернет появился у нас в Дубне с помощью ЦЕРН. ЦЕРН – это, видимо, Европейский центр ядерных исследований.
Физики же у нас первыми физики туда пошли, да, математики. Это понятно, но то, что они делали, это были проекты такие сугубо, может быть, там программистские, в них было немного содержания.
Специальные такие.
Ну да, специализированные. И вот самую удачные проекты были те, которые смогли совместить себя в создателе, скажем так, программистские какие-то навыки человека, да, системные навыки системного анализа и навыки работы с содержанием. Это гениальный пример Димы Вернера, да, человека, который сделал сайт, знаменитый сайт «Анекдоты из России», mm-hmm. сайт, который существует бог знает сколько лет. Да, вот подобные примеры говорят о том, что не все смогли найти вот это соответствие двух ипостасей, программистскую такую, знание каких-то программирования и знание о каком-либо содержании.
Да, я хочу, во-первых, сказать, что действительно у нас интернет последние там, 10 лет, он растет колоссально. В 2000 году мы сделали первый замер вот, интернет-аудитории, там было около 3% среди населения пользовались, сейчас это около 50% населения пользуются интернетом. Рост колоссальный.
А динамика сохраняется или замедлилась?
Динамика, безусловно, замедлилась, но продолжается. Сейчас в основном как раз рост наблюдается там, в небольших городах, в селах, то есть во многом благодаря развитию там, беспроводного интернета и так далее. То есть очевидно, что динамика будет и дальше. То, что Марина сказала, мне кажется, что очень важный произошел скачок. Действительно, где-то в середине 90-х годов, когда интернет перестал быть вот неким технологическим таким устройством, да, для физиков таких немножко каких-то таких гиков. А в тот момент, когда появились сервисы для людей, когда появился сначала Рамблер, потом Яндекс, потом, значит, был бум социальных сетей и живого журнала, и вот в этот момент пришли люди, и интернет стал социальным явлением, который стал, с одной стороны, влиять на массы, и, с другой стороны, массы стали формировать в интернете некое там параллельное пространство, ну, как скажем, реальному миру. Сейчас это немножко уже схлопывается, опять же, потому что у нас половина населения в интернете – это люди, которые весьма там, активные, они зарабатывают, они с высшим образованием, они работают, что-то делают, и, безусловно, для них интернет становится уже такой неотъемлемой частью жизни, и вот эта граница сламывается, да, между виртуальным и реальным, ну, на мой взгляд. А лет 5 назад действительно интернет был таким очень прорывным и уникальным медиа, уникальным источником информации.
Как новое, как
да, как некое новаторство.
Новое, наверное, да?
Марин, вот вопрос обоим, и Марине, и Павлу. Вот в какой степени, вот есть две крайние точки зрения. Вот одна точка зрения такая, что интернет в России, вот тот, это как бы просто вот параллельная реальность, это вот люди сидят, смотрят кино, школьники сидят в ВКонтакте и в Одноклассниках, обмениваются там видео или там просто чатят.
Кто-то порно
смотрит. Да. И что это никак не влияет на реальную жизнь страны, что вот там на политику, экономику, общественное мнение это никак не влияет. И как пример приводит голосование в интернете, когда побеждают либеральные партии с гигантским разрывом в интернете, а на выборах побеждает, сами знаете кто. Вот. Или все-таки партия, которая сегодня проводит съезд, и которую многие, на мой взгляд, справедливо называют партией воров и жуликов. Так вот, вторая точка зрения, что нет, что интернет, особенно за последние годы, о которых говорил Павел, к вам обоим вопрос, он становится реальным фактором общественно-политическим. Он начинает уже влиять на политику и на реальную, и на власть, и на ее политику, на ее действия и так далее, и так далее. Ваше мнение?
Очевидно, что интернет влияет на общественную и политическую жизнь несколькими путями. Самое очевидное – это какие? В первую очередь, средства массовой информации в интернете, а их очень много.
Чисто интернет.
Да, те, которые не имеют себя ни в каком, ни в бумажном,
Газета.ру, например,
в каком виде, кроме как в интернете, например, да, конечно же, Газета.ру. Безусловно, та же Газета.ру относится к очень влиятельным средствам массовой информации, и очень часто те новости, которые они публикуют, становятся поводом для других СМИ писать об этом, для телевидения говорить об этом. Это первый фактор. Второй фактор – это блоги и развитие блогосферы в последние несколько лет в России. И то, что благодаря тому, что люди через блоги начинают такие устраивать как бы кампании, как я говорю, блоговолны, давить на власти, давить на представителей разных ведомств, добиваться решения каких-то проблем, это действительно становится реальным фактором. То есть раньше нужно было не знаю, что делать, и люди думали, нам, может быть, выйти на митинг, но теперь появился даже вот такой эффективный способ решения проблем через блоги. Не все проблемы решаются, но многие решаются. Кроме того, благодаря блогам создано несколько и продолжают создаваться движения очень активные, например, «Синие ведерки», движение, которое объединяет людей, выступающих против мигалок и против их беспредела на дорогах, и это движение...
Оно через интернет именно организовано.
Оно, безусловно, организовано только через интернет, оно добивается много уже интересного и больших успехов, да. Ну и третий способ, это то, что тоже происходит через социальные сети и блоги, это всякого рода мобилизационные возможности социальных сетей, когда люди выходят и делают что-то. Они могут все что угодно делать, они могут выйти на улицу, они могут пойти убирать мусор, они могут пойти плавать в речке.
Вот говорят, любая что активность. События на Манежной в декабре во многом были собраны именно через социальные сети. Насколько это
оправдано? События на Манежной были собраны не совсем через социальные сети. Главную роль там играли два сайта фанатских группировок, вернее, два форума, которые расположены на этих сайтах. Форумы...
Значит, это интернет.
Да, это интернет, и там два форума, на которых эти ребята тусуются. Социальные сети тут чуть-чуть только помогли, безусловно, но основное влияние это вот форумы на специализированных сайтах фанатов. Вот, то есть, безусловно, мобилизационные возможности интернета и социальных сетей очень велики, причем они касаются не только политических тем, но и любых социальных и общественных тем. Вот как бы это основное,
Павел,
как
вот
бы
тот же
происходит.
Вопрос, так я бы еще добавил еще одну вещь. Вот интернет в общественно-политической жизни, он это некая площадка или это инструмент политтехнологии?
Я думаю, что это одно от другого неотделимо. То есть, как бы, интернет – это инструмент, который для одних может выступать площадкой для коммуникации, площадкой для организации каких-то там, митингов, акций и так далее. А для кого-то он может выступать как бы рупором неразличимым, например, там, с первой кнопкой. Ну, по большому счету, сейчас уже, мне кажется, не принципиально, да, там, лидеры страны обращаются через свой видеоблог или по Первому каналу. Он просто разными способами доносит одно и то же сообщение на разные аудитории. И одну аудиторию, которая не смотрит телевизор, ну, прежде всего, там, молодежь какая-то очень продвинутая, он ее достает уже в интернете.
Достает во всех смыслах, причем я думаю.
Ну, несмотря о чем он говорит.
И еще одна ремарка, то есть я совершенно согласен с Мариной по поводу вот тех трех моментов, что это и мобилизация, и способ информирования и так далее. Что касается, один момент, по поводу вот этих небольших групп людей, которые там все время голосуют, и оказывается, что они смещены как-то относительно там всего населения. Не надо забывать, что там и до интернета революции совершались не огромными массами, это некая группа лидеров, которые сумели консолидировать и сумели завести толпу. Сейчас таким способом коммуникации, интеграции может стать интернет. В некоторых случаях становится. А вот это движущее ядро, это вот такая как бы шевелящаяся, небезразличная масса, небольшая, да, она всегда немножко отличается от такой средней температуры по больнице.
Ну вот смотрите, тем не менее, вот, ну, я не знаю, может быть, сейчас цифры поменялись, но я помню там пару-тройку, наверное, месяцев назад, вот это вот известный случай, известная история с Алексеем Навальным, да, безумная популярность в интернете, да,
да.
Там, а я уже не знаю, там некие социологические опросы давали, что в реальной жизни там что-то 3%.
7%. Вот 7, по нашим цифрам
7%. Ну, было 3, там, стало 7.
7% что?
7% поддержки. Населения? Нет.
Знают
о том, что там кто-то...
Знают.
Ну, вы представляете, что такое 7% населения при нашем там, 100 миллионов населения? Это несколько миллионов, там,
да,
десятки
это
миллионов.
Миллионов.
Ну,
да.
Приблизительно. Да. Но это же сила. То есть 10 миллионов – это такая ощутимая цифра. Это население Москвы.
7% – это...
Ну, плюс-минус.
Да, если минус, то это 1-2 места в Государственной Думе, если на политику переводить.
До 7-2.
Да,
до 6-1. Меньше 5-0.
Знание о чем либо вообще нам ничего не дает. Это вообще из этого ничего, никакого вывода нельзя сделать. Просто извините меня, это вот социологи меня должны поддержать, потому что, ну как, ну знание, да.
Нет, я не делаю вывод, что все эти 7% побегут за него голосовать.
Да, вот есть ли у ФОМа такие данные? Вообще, что для российского общества интернет? Вот это воспринимается как что? Вот одним словом, это что? Ну, это вот что-то это... хорошее, это что-то плохое, это соленое, это круглое.
Это нормально.
Это горячее. Это что вот... вот что
то есть, это становится нормой.
Это норма.
Что в жизни... А, это норма.
Это
да?
норма,
это
да.
Это то, без
да.
чего люди уже... Но
это норма для тех вот 55 миллионов или сколько там, да,
да
которые...
Ну, в Москве я посмотрел да? ваши цифры, уже там 70%.
Ну, в общем,
Питере
да.
70%, в Тюмени, Иркутск там 60-70%. То есть, это уже часть жизни, без которой люди да. Не могут себя представить.
У ФОМа есть замечательное исследование. Mm-hmm. Оно, к сожалению, они его не повторяют. Я не знаю, почему, это, по-моему, 10-й или 9-й год, исследование как раз касалось вопроса, выяснялось, вот люди знают о случаях, когда через интернет другие люди достигали каких-то своих целей, добивались mm-hmm. решения своих проблем. Спрашивали, вы знаете о таких случаях? Очень много людей, я не помню точно цифру, там до 20% было где-то,
да.
что знают.
Да, да, знают.
Знают о том, что такое, да, потом они спрашивали, а вы сами вот это делали когда-нибудь, публиковали информацию о вашей проблеме в интернете, и там даже маленькая цифра, но все равно была. Причем я поразилась, что там даже
ну,
пожилые люди...
Ну, там, опять же,
люди...
вот около 10%. То есть, вот это вот
ну, это
небезразличное
цифра.
Ядро, да, да, да. которое как бы... что-то хотят.
Остальной планктон, как сейчас принято.
Не, а еще их спросили, а какие вы случаи помните, когда вот люди вспомнили про... ведерки, люди mm-hmm. вспомнили
ведерки
про...
Ведерки вообще очень эффективны.
Про массу случаев.
Последний
случай,
когда сбили на где-то, да, на Внуковской трассе.
Домодедовской.
И, очень быстро нашли машины, сфотографировали, вычислили владельца.
Да, да, да.
И сегодня банк признал, что действительно это их кортеж и так далее.
Да,
это
да.
вот пример прямой эффективности в течение буквально 2 дней.
Вот, потом вспомнили они про массу случаев благотворительных проектов, mm-hmm. про майора Дымовского вспомнили, mm-hmm. и тогда шла активная антимилицейская кампания, которая шла после вот этого случая, когда Евсюков расстрелял mm-hmm. людей в супермаркете,
магазине, да,
да. И люди про это тоже вспомнили. Я бы вот, да, пользуясь случаем, хотел попросить, чтобы ФОМ по возможности такое исследование еще раз провел, потому что оно действительно интересно, я всегда его привожу в пример, оно показывает, что люди понимают, что интернет становится инструментом, во-первых, донесения своей проблемы, своей точки зрения, и инструментом решения проблем. Потому что это такой костыль, да, у нас суд не работает, дума не работает, да, как механизм, да.
Телевизор,
да. И получается, что люди уже понимают, что интернет это какой-то новый инструмент, или даже, можно сказать, новый институт, благодаря которому можно добиться решения своей проблемы, с учетом, что другие институты не работают.
Мы подробнее об этом поговорим через несколько минут после небольшого перерыва. А я, помимо того, что сейчас сказала Марина, еще вот нашим гостям пока задам вопрос, который уже пришел, чтобы они тоже над ответом подумали. Вот пишет нам Таня. Очень простой вопрос. А наш интернет отличается от не нашего? Вот мы пока будем думать.
На другом языке, я думаю.
И встретимся через несколько минут. Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную. Это программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Марина Литвинович, политконсультант, создатель и редактор сайта besttoday.ru и Павел Лебедев, директор проекта «Мир интернета» фонда «Общественное мнение». Говорим мы сегодня, как понятно совершенно, об интернете в связи с тем, что много лет назад, на этой неделе,
да.
В 90-х годах был Яндекс,
да,
родился,
да.
И СССР вообще
СССР
вошла вообще
в сеть.
Да. Да. Все остальное, я думаю, что мы сказали основные, так сказать, вводные слова в первой части. Я, когда перед небольшим перерывом задал вам вопрос Тане, который нам прислал, значит, который спрашивает, наш интернет отличается от не нашего, я теперь хочу его дополнить, да. Ну, я думаю, что интернет не сильно, наверное, отличается, но от некоторых стран сильно отличается, которые меня интересуют, например, там вот Китай, Белоруссия, да, вот этот вот не наш интернет, который в том числе там предпринимается, в этих странах, во всяком случае, наверное, еще в других, предпринимаются попытки, успешные или неуспешные, не знаю, как бы ограничить доступ в интернет, ограничить информацию, получаемую через интернет. То есть это реально, значит, получается? То есть это можно делать при желании властей и... То есть существуют некие технические возможности для этого, да?
Да.
Ну, это то есть эта угроза висит над интернетом в любой стране.
Она реализуется. Ну, то есть она реализуется сейчас в России тоже.
В России тоже?
Не, что, ну, что это, не носит, это не носит характер общероссийский, скажем так, но в регионах, да, в регионах по указанию разных силовых обычно структур провайдеры очень часто перекрывают для пользователей доступ к сайтам. Чаще всего это сайты относятся к политическим оппозиционным сайтам, или это сайты националистические, вполне может быть мирные, без всякого экстремизма, что называется. Но вот таких случаев есть, это происходит, в общем-то. Кроме того, посмотрите список экстремистских материалов, огромный совершенно, который висит на сайте Минюста, там полно запрещенных в этом списке сайтов, страниц отдельных. Так что у нас это в точечном режиме тоже происходит. Не будем забывать о преследованиях блогеров по 282 статье по экстремизму, когда людей, которые просто высказывают свое мнение или критикуют власть...
Вот Эрик Муртазин написал, да, в блоге
привлекают...
про слухи о смерти Шаймиева, получил, да, колонию. Реально.
Очень масса людей или условные сроки имеют, или реальные сроки. То есть, в общем-то, у нас в России тоже есть такая тенденция. Она не носит такой характер пока, как, может быть, в Беларуси или в Китае. Но...
Я немножко не соглашусь, Павел, наверное, Дмитрий. Потому что, мне кажется, есть два разных вот как бы тренда. Да? Одно дело, тренд – это такое вылавливание каких-то неугодных вещей, таких, ну, как бы из удочки, да? А второе дело – это ставить сеть какую-то.
Точечные там, репрессии, да. Назовем их так, да? И... Ну, можно ли считать, Павел, точечными, если целый регион отключает от какого-то ресурса?
Ну, вот я, честно говоря, вот то, что Марина сейчас рассказала, в первый раз слышу. То есть, я знаю, что...
Я хорошо помню, что три дня бесланской трагедии лежал весь интернет. То есть невозможно было на слово «Беслан» найти ничего. Я не знаю, то ли слишком много запросов, то ли что. Но это просто вот ничего не работало, в том числе в регионах.
Ну, возможно, это было действительно связано с какими-то техническими вещами. Вот по поводу региональных провайдеров, история очень простая. Есть монопольные регионы, где один провайдер устанавливает цену, и чаще всего на ресурсы, которые хостятся вот в данном регионе, они, условно говоря, дешевле, чем выход в большой интернет. Угу. И это тоже может сказываться. То есть для того, чтобы блокировать интернет, не обязательно там какой-нибудь кабель перевязать. Можно просто там сделать такие условия людям, при которых они в интернет никогда не захотят, ну, по собственной воле идти, потому что человек, который, у которого жизнь не связана там, на 90% работы не связана с интернетом, а это только такой какой-то досуг, там, альтернативный телевизору, за который он должен мало того, что заплатить, как-то там настроить, научиться, при этом еще это не будет работать или будет работать плохо. Да нафига оно ему надо? Ну, как бы он идет по пути наименьшего сопротивления. И можно, как бы, хорошую блокаду таким способом устроить. Но, опять же, хочу сказать, что мне кажется, что у нас все-таки до блокады дело не дойдет. Такой вот в китайском смысле, да, или там в
Беларуси. Ну, в Беларуси, насколько я знаю, там просто очень дорогой зарубежный трафик, очень,
да,
дорогой. И это, тем самым экономически просто ставится барьер. И такое экономическое замыкание в рамках республики, где это все дешево. Это вот один из способов.
Да, вполне. Ну, что еще, мне кажется, что можно было бы сделать.
Не надо такие советы власти.
Я думаю, у них большой рацион того, что можно было бы сделать.
Я думаю, что они знают без нас.
И они все время, Чайка вот недавно, все время выходит с инициативами. Ну давайте начнем. Ну сколько же можно терпеть это безобразие?
Они боятся реально после всех этих революций тунисских и прочих. Им кажется, что это просто все и у нас будет.
А как введение в революцию? Тему, я еще один, кстати, от того же человека, видимо, Павел Соколов опять нам пишет. Если бы сейчас совершилась Великая Октябрьская, то вместо телефона и телеграфа захватывали бы ЖЖ и Твиттер.
Вполне.
Да, вполне.
Ну, мы видели уже примеры, когда атаки были на ЖЖ, в общем, серьезно.
Да, особенно недавно, да, относительно. Наш опрос. Еженедельный опрос, который проводит сайт Superjob.
В интернете, подчеркну.
В интернете, да, подчеркнем. Репрезентативно достаточно. И задавали мы как раз вот тот вопрос, который мы начали уже обсуждать. Возможно ли в России революция, организованная через социальные сети?
Всероссийский опрос.
Да, и Тихон Дзитко сейчас нам расскажет, чем этот опрос закончился. не присутствовали.
Возможно ли в России революция, организованная через социальные сети? Этот вопрос на этот раз был задан пользователям сайта Superjob. Голоса разделились, причем поровну. 50% посетителей портала считают, что это возможно. Столько же отвечает на этот вопрос «нет». Да, очень возможно, считает автослесарь из Санкт-Петербурга. Вследствие бездействия правительства, точнее, действия одной партии, которой никто не доволен, уточняет он. Народ становится умнее и раздражительнее. Беспредел всех достал, революция будет рано или поздно, но будет, пишет управляющий магазином из Москвы. Кстати, молодой человек, как и тот, чей ответ был представлен перед этим. А вот мнение человека постарше. Если так будет продолжаться и далее, я тоже выйду, хотя сам по себе я очень мирный человек. Впрочем, как было сказано, ровно половина опрошенных считает, что революция через социальные сети в России невозможна. Большая часть тех, кто сидит в соцсетях, политически пассивные люди. Скорее на революцию способны те, кому терять уже совсем нечего, в том числе и доступа к интернету, пишет специалист отдела кадров из Санкт-Петербурга. Лень будет оторваться от этих сетей, потому революция такая в сетях начнется, в сетях же и закончится, считает менеджер по продажам из Санкт-Петербурга. А пользователи сайта Superjob из Краснодара считают, что через социальные сети революция сегодня невозможна. Однако комментирует следующим образом: но бунт возможен.
Ну, так интересный результат, что 50 на 50.
Это, по-моему, чудовищно.
Чудовищно?
Почему?
Ну,
почему?
Просто, извините, я не могу не пройтись.
Да,
по,
Павел Левитов.
Поскольку это все-таки опросы, да,
да.
То есть делать опрос...
Нет, ну это, конечно, не тот, да, не тот социологический опрос, который вы делаете. Но...
Это опрос среди людей, которые ищут работу.
Да,
то есть, значит, да, то есть, значит, у них сейчас нет работы. Скорее всего, поэтому у них плохо с деньгами, плохо с семьей, потому что плохо с деньгами, да, мы жена
пили. Там люди все-таки работают.
Но интернет у них есть.
Да, и у них есть интернет.
Да, да, конечно.
Нет. И что?
Это в смысле
не репрезентативно. Хорошо, у социологов другие цифры? Нет, ну не репрезентативно.
Я могу сказать вот что. У нас мы меряем такую готовность к протесту, да, то есть как бы такую заявительную. То есть это не значит, что люди выйдут на улицу.
Это понятно.
Это они говорят, что они могут принять участие. Это цифра около там, 20%. Довольно долго оно так стабильно держится. Периодически оно повышается. И что самое интересное, разница между интернет-пользователями и населением вообще... Вот в этих, в этой готовности она, ну, то есть, она неразительна.
Разницы нет.
Разницы, ну, по сути, нет.
А вот вы мне скажите, была преувеличена роль социальных сетей, или реально она была очень высокой вот во всех этих событиях в арабском мире?
Арабская весна.
Я имею в виду Тунис, Египет, ну, понятно.
Я думаю, что она была весьма высока,
вот эта,
да, роль.
Ну, не ключевая.
Не ключевая?
Я считаю, что нет. Просто это, понимаете, это социальные сети, инструмент. Если у вас нету других важных предпосылок, оно не сработает.
Если общество не созрело,
конечно, то... должна быть готовность общества, масса там информационных как бы вещей, экономические какие-то. Все должно, ситуация должна созреть. И если у вас в этот момент созревания социальные сети имеют, то они просто помогут людям быстро получить информацию и соорганизоваться.
У меня такой вопрос к вам обоим, к Павлу как социологу, а к Марине как к практикующему, скажем так, к практикующему блогеру-интернетчику, да? Так, вопрос такой. Вот в вашей оценке, вот я самые разные цифры встречал, даже не буду их сейчас называть, потому что очень разные. В вашей оценке, вот из этих 55 миллионов, сколько политизированных, то есть сколько людей, которые читают политические сайты, которые обсуждают политику, вообще интересуются, реагируют на какие-то акции.
Это политика или
вот,
проблема,
вот оценка ФОМа, сколько политизированных, и Марины. И самое даже важное не это, а есть ли динамика в этом количестве, скажем, 3 года назад и сейчас. Павел.
Это вопрос,
думаю, мерите,
это вопрос,
не мерите?
Это вопрос практикующего политика.
Практикующего
я могу навскидку сказать,
да.
То есть я точную цифру не очень помню.
Ну, примерно.
Но, мне кажется, что это примерно где-то треть.
Треть от пользователей.
Да.
Ну, это довольно много.
Ну, в общем, да. Но мне кажется, что это...
Получается почти 20 миллионов?
Есть нисходящий тренд.
Нисходящий?
Да, ну то есть, поскольку всем уже все давно понятно, люди перестают интересоваться политикой.
Что-то листовки разбрасываешь, на них ничего не написано, да, и так все ясно.
Ну, в общем, действительно был какой-то такой спад к политической, вот, интереса к политике вот в конце 10-х годов, мы его фиксировали, но вообще политика интересуется активно очень небольшая часть населения. И опять же, мне кажется, что оно там в интернете и в целом
особой разницы
нет.
Марина.
Не знаю, я вообще бы оценила, что это около там, 5-7 миллионов, честно говоря.
Просто разный интерес. Ну, то есть, мой интерес к политике, например, ваш, он тоже же разный.
Ну, да?
Я бы ответил, что я интересуюсь политикой. Но...
Ну да, потому что можно интересоваться, а можно что-то делать. Там вопрос, вот какова масса делающих,
готовых. А тенденция, Марина, к росту?
Не знаю, я вижу тенденцию к росту, но я бы говорила здесь не о политике, я бы говорила о том росте, который мы видим в процессе самоорганизации людей на некие действия. Вот была недавно акция, инициатором которой стал известный блогер Доля. Он предложил акцию по уборке мусора. И во многих городах блогеры, не блогеры, интернетчики, не интернетчики вышли и убирали места, где они ходят и живут, просто очищали от мусора. Это отличная общественная акция. И я вижу, что чем дальше, тем больше становится таких примеров, когда люди объединяются или для защиты своих интересов, вполне не политических, или для поддержки благотворительных проектов, или вот для таких общественных проектов, в том числе политических. Я вижу, что развитие идет, таких примеров становится больше. И мне кажется, что году к 13-14, по моему прогнозу, это даст какое-то существенное влияние на, в принципе, общественную и политическую ситуацию в стране, потому что люди научатся взаимодействовать друг с другом через сети, получат вот этот опыт взаимодействия сетевого и такого гражданского, да, им будет проще вообще заниматься своей жизнью, жизнью своего города, у них проснется интерес к выборам. Вот, по моим прогнозам, это так будет.
Мы сейчас еще дадим возможность проголосовать нашей аудитории, как телевизионной, так и радийной. Если кто запомнил, вот в рассказе Тихона Дзетко о голосовании на этом портале, там была приведена одна фраза, ну, одного из голосующих, я сейчас не гарантирую, так сказать, точность цитаты, но смысл такой, что все они ленивые, да? Интернетчики.
Ну, что они сидят там,
что они там сидят, что такое, там на клавиши нажимают, а как действуют, так нет. И вот в связи с этим есть и противоположное мнение. Поэтому мы хотим задать такой вопрос. Вот как вы считаете, интернет скорее мобилизует общество, мобилизует людей или просто служит для выпускания пара? Ну, безусловно, речь идет о политическом интернете. 660-06-64, если вы считаете, что это мобилизующий фактор, и 660-06-65, если вы считаете, что это такое выпускание пара, после которого ничего не происходит. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, подсчет голосов начался. Мне даже удалось запустить голосование, хотя мне кто здесь сомневались. Итак, интернет скорее мобилизует общество и мобилизует людей. Ваш телефон 660-06-64, или это просто выпускание пара 660-06-65. Выпускание пара, это после этого ничего не произойдет. Если мобилизует, то все-таки на какие-то активные действия. Вы пока не высказываетесь, а то будете воздействовать на нашу аудиторию.
Да, я просто жду, Павел раскритикует там, вас за постановку вопроса
пока
или нет, как
социолог. Мне кажется, что
вы никогда не претендовали. Это личная история на «Эхо Москвы».
Меня испугало слово «мобилизует», которое относится к экспертному, скажем так, вокабуляру, чем у вас просто аудитория продвинутая.
У нас есть аудитория, тем не менее, отдельные индивидуумы.
Мобилизует — это про армию, понимаете?
Ну да, которые нас все время, значит, это у вас неправильная постановка вопроса. У вас это не сталогично, не претендуем.
Пока народ голосует, я еще раз напомню, 660-06-64, если вы считаете, что интернет мобилизует, и 660-06-65, что скорее выпускает пар и демобилизует тем самым. Вопрос к Марине Литвинович такой. Марина, как бы вы оценили присутствие государства в Рунете? То есть оно же прямо...
Оно пошло туда.
Оно прям марширует, и близкие к власти олигархи, скупают популярные ресурсы, и троллинги, и чего там только нет.
Вот слова иностранные.
Есть несколько, значит, ответов на этот вопрос. Значит, очень неплохая активность Медведева как президента в интернете.
Но это вы про личность говорите. А я говорю о госполитике.
Про должность. Я говорю в данном случае про должность. Все-таки президент, предыдущий президент не отличался активностью в интернете.
Не отличается. Я думаю, что и будущий тоже не будет отличаться.
Вопрос, да, более сложный.
Мне так кажется.
Значит, да, и поэтому то, что они там затеяли, блоги, вот Твиттер, это все правильно, это все здорово, тем более, что это работает. Я имею в виду, что масса все-таки примеров, когда люди пишут Медведева в блог или пишут в Твиттер, и что-то там двигается вдруг в нашем государственном механизме удивительным способом. Абсолютно неконституционным, но тем не менее. Это первый момент. Второй момент, действительно, история с блогами, то, что если блогеры поднимают шум, министерство и ведомство начали на это реагировать.
Начали.
Да.
Еще голосуем.
Это тоже как бы примета последних лет, этого не было, примеров масса. То, что олигархи скупают средства массовой информации, ну, отчасти это просто онли-бизнес, что называется, потому что...
Но я все-таки вижу, и политика меняется после этого довольно часто.
То есть это не ресурс некий там...
Это, нет, конечно, конечно, и ресурс, но, в общем-то, я пока не вижу катастрофы, там, в принципе, пока ничего. В общем, такого влияния негативного пока, слава богу, нет. Не знаю, как там дальше будет. Вот. А то, что партии обращают внимание на интернет, ну, это очевидно, потому что большая аудитория в интернете, с ней надо работать. Вопрос в методах просто.
Удается? Потом поговорим, потому что я сейчас остановил голосование, мы так немножко перебрали. Ну, Павел, только еще раз говорю, там, вы, пожалуйста, не ругайте нас, мы не социологи, и мы не умеем вопросы составлять социологические. Мы так по-простому.
В лоб, как
говорится. Да. 59,7% проголосовавших считает, что это мобилизующий фактор. Слово не нравится Марине, но придумайте другое. 43% это выпускание пара.
Демобилизующий.
Ну,
согласны?
Да. Вы согласны? Так, ну... Вернее так, с чем вы согласны?
А можно я не буду комментировать цифры? Да, я могу сказать, что вот на мой взгляд...
За что бы вы проголосовали?
Я бы проголосовал за то, что мобилизуют, безусловно. Почему? На самом деле и...
На уборку мусора.
И на уборку мусора, и на выпуск пара в том числе. Почему? Потому что...
Мы в слова играем.
Нет, я сейчас поясню, почему. Мы не играем в слова. Очень все просто. Человек, который приходит и пишет что-то у себя в блоге, в социальных сетях, он выпускает пар публично. Это, ну, по большому счету, некая большая кухня. Раньше все общались на кухне и выпускали пар там. Сейчас взял, написал в блог. Но... Есть эффект накопления критической массы, когда один выпустил, второй, третий, десятый.
То есть уже получается выступление на митинге, таком огромном митинге.
И все начинают видеть, публично. Что то есть, человек не один, он не сидит в замкнутом пространстве.
Гайд-парк такой.
Да, и соответственно, возникает уже в какой-то момент, начинает возникать мобилизация, вполне себе очевидная. И действительно, есть много примеров, когда люди мобилизуются и что-то организуют. И в тот момент...
Помните кампанию, например, за освобождение Светланы Бахниной, очень эффективную, где десятки тысяч людей подписались.
И... 100 тысяч.
100 тысяч, да.
И, собственно, почему, например, на мой взгляд, работает вот эта действительно не совсем, скажем, привычная история, да, с тем, когда люди пишут в блог там, в вышестоящие какие-то инстанции, да, и это работает. Потому что это публичное, на это нельзя никак не отреагировать. Когда человек что-то написал в Твиттер или в блог президенту, если это не, не последует никакой реакции, в интернете поднимется шум.
А часто следует эта реакция? Там нету... премодерация.
Есть премодерация, но если человек написал 10 раз, его премодерировали, он после этого пошел на какой-нибудь...
Он об этом тоже сообщит, он скажет, видите, я поднимаю тему,
и это работает, как-то так.
Да, работает, даже мне очень понравилась одна Байрам Насибов нам пишет: «Добрый вечер, ребята. Не ругайте, пожалуйста, и так тошно».
Марина, еще такой вопрос, который очень обсуждается сейчас в демократической оппозиционной среде, и не только в демократической оппозиционной среде. Это новая модная тема: электронная демократия, облачная демократия и так далее. Вот вопрос такой: есть ли примеры в мире, насколько вообще реально создать параллельное государство, условно говоря? Параллельный парламент, параллельные партии, параллельное голосование. То есть, чтобы легитимность общества перелилась от никем не уважаемой Госдумы, скажем, ко всем уважаемой электронной Госдуме.
Параллельный митинг, да. Можно ли устроить митинг
в интернете? Да нет, эти механизмы уже начинают работать. Причем...
Минута, ладно, чтобы еще успел Павел ответить на этот вопрос.
Причем, посмотрите, закон о полиции, власти сами вывесили в интернет, было обсуждение, реально много людей приняло участие. Вот это первые шаги, и хорошо, что они предпринимаются. В принципе, оппозиция может так, примерно такими же способами двигаться к тому, чтобы привлекать массы людей к участию в политике, в участии в общественной жизни.
Павел.
Да, все очень здорово. И, кстати, на сайте фонд общественное мнение, кстати, сейчас же у нас на сайте проводится экспертиза народная, да, то, что называется народная экспертиза законопроекта о рыбалке. Да, то есть люди приходят на сайт и высказывают свое мнение. Достаточно. Но вопрос не, на самом деле не в том, чтобы много. Вопрос в том, чтобы они дали качественные какие-то поправки. Потому что, да. Потому что если
вы занимаетесь этим самым выпусканием пара, что люди вместо того, чтобы заниматься серьезными вещами, занимаются рыбалкой.
А почему рыбалка не серьезна?
Сначала... Нет, это очень серьезно, это очень денежный.
Сначала рыбалка. Да, конечно. Нет, мне кажется, совершенно хорошая история с вот обсуждением законов и созданием некого такого вот политического, скажем, активизма внутри интернет-аудитории.
Это хорошая.
Да. Вопрос только в том, власть потом принимает эти замечания к сведению и вообще пускает в работу или игнорирует. Да, вот это главнейший вопрос. Ну, с законом о полиции все было пока плохо.
Я бы вообще сказал, что вот это совершенно новое явление, это экспертиза. Когда случается авария, я очень хорошо помню, когда была страшная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, были великолепные экспертные разборы в интернете. Чуть ли даже не самые лучшие.
Я не понимаю, если власть исполнительная не сильно слушает даже Госдуму, то что она будет слушать там вообще?
Она же слушает, пример есть.
Ну, так вот и поговорили. Так не выяснили мы, конечно, какое будущее у политического интернета. Будем смотреть, потому что, в общем-то, это будущее, наверное, никто и не может предсказать и предугадать. Спасибо нашим гостям. Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Спасибо.